Приветствую вас, друзья, именем Господа Иисуса Христа. Мир вам. Пророк Иеремия жил во время последних лет отступления народа израильского, в частности, народа иудейского Южного Царства, перед самым переселением. Это было время крайнего отступления, крайнего попирания Божьих заветов. И он с горечью, печалью так объясняет свое состояние и положение народа пред Богом. Иеремия, 9 глава, с 1 стиха. «О, кто бы дал голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженной чере дома, народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников, оставил бы я народ мой и ушел бы от них. Ибо все не прелюбодеи скопища вероломных, как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому. И меня не знают, говорит Господь». Вот такое состояние было народа, и вот такая печаль его. И дальше он говорит с 4 стиха. «Берегись каждого своего друга и не доверяй ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга и правды не говорит, приучил язык свой говорить ложь, лукавствует до усталости». Я хотел бы обратить внимание на одну такую фразу. «Ибо всякий брат ставит преткновение другому». Я прочитал эту фразу в контексте нескольких стихов для того, чтобы иметь понимание того, почему он так написал, что он имел в виду. «Всякий брат ставит преткновение другому». Не какой-то там пришелец, не какой-то там язычник. Брат брату. И можно сказать так, ну что ж, то время было такое, это было такое время, это было в Ветхом Завете. Как оно может касаться нас и какое имеет отношение вот эти слова к нам? Имеют ли они вообще какое-то отношение? Ведь мы Церковь Христова, мы живем под Божьей благодатью. Друзья, но эту тему только в иной формулировке, это же самое повторяет и Христос, он как бы берет эстафету у Иеремии и повторяет то же самое. Оказывается, эта проблема не зависит от лет, не зависит от давности. И в Луки 17 главы с 1 стиха Иисус так говорит, «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого не приходят». А Матфей 18:7 говорит, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». Здесь Христос говорит о соблазнах. И вот эта фраза, которую мы прочитали вначале, «Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и соблазн», казалось бы, не имеет никакого отношения. Но, друзья, что такое соблазн? Это действие или это какая-то ситуация, которая склоняет человека, направляет его к тому, чтобы он изменил своим внутренним убеждением, своей вере, тому, что он считает правильным. Соблазн всегда ассоциируется с такими негативными какими-то моментами. Мы же не можем сказать, он соблазнил меня сделать кому-то добро. Мы так не говорим. Вот когда что-то плохое, тогда это слово мы употребляем. И соблазн, он старается как-то изменить наше поведение, наше мышление, отклонить нас. Это грех. Это тот же самый грех. Это один из синонимов греха. Это слово, это, можно сказать, имя греха, соблазн, который приходит нам в разной форме. И когда он также ставит преткновение человеку. Вот, допустим, такой пример. Апостол Павел говорит тоже о соблазне, тоже говорит о преткновении. о том, что соблазн – это то же самое преткновение, это то, что мешает нам, это то, что запинает нас, это то, что не дает нам прямо идти следовать за Господом. И, как мы видим, это проблема, которая была еще, которую Иеремия поднял. Христос ее продолжил, и Павел ее также продолжает в церквах. Когда он пишет послание к римлянам, он такую ситуацию разбирает. 14 глава, 14 стиха. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твою пищу, за кого Христос умер. Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Видим, та же самая ситуация. Павел разбирает такую, ну, приводит как пример такой. И я думаю, это не просто какой-то гипотетический пример, а это, видать, он взял из жизни то, что оно действительно среди братьев, среди членов церкви было, то, что им понятно. Если я имею познание, я имею веру, я сильный в утверждении, в убеждении, у меня какой-то есть опыт духовный, и я понимаю, что, скажем, свинину там можно кушать, но пришел кто-то, который из мира, ну вот он так понимает. Он считает, что это грех, нельзя. Например, свинину, там мясо есть или еще что-либо. А я ем, и он смотрит на меня и думает, ну если ему можно, и мне. А совесть-то его говорит ему, да нет, ты же грех делаешь. Его вера еще не достигла того уровня, где он тоже, как Павел говорит, Слово Божие говорит, что пища нас не приближает Господу и не удаляет. Кушайте все с благодарением, все Бог дал пищу. Но таким образом, как Павел говорит, мы ставим преткновение человеку, сами того, возможно, не понимая. Друзья, этот как пример дан. И я хотел бы еще, ну вот, можно продолжить. Павел говорит, что к чему это может привести. Он говорит о серьезности момента. Он говорит вот, с 21 стиха. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает». И 23 стих. «А сомневающий, если ест, осуждается, потому что не поверит. Все, что не поверит, грех». Мы становимся виновником. Я, допустим, становлюсь виновником этого брата, этой сестры, этого немощного человека, и я играю со спасением его души. Христос, кровь за него пролил, написано, выкуплены дорогою ценою. И эту цену я попираю своими действиями, своими поступками. Поэтому как надо быть осторожным и внимательным к тем, кто нас окружает? Христос также говорит о серьезности момента, и Он говорит... что лучше, это в контексте, лучше, говорит, чтобы, вот, Матфея 18:6, «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Такая страшная, можно сказать, казнь или наказание, или смерть. Но Христос говорит, это лучше, потому что его ожидает нечто хуже, нечто худшее. Это очень важный момент. И вы знаете, есть еще один вид соблазна, на который он так завуалирован. Мы часто на него не обращаем внимания и как-то не задумываемся над этим. Но он также ставит преткновение, и большое преткновение, особенно слабым и утвержденным душам. Прошлое воскресенье мы слышали, да, прошлое воскресенье, проповедь Михаил Терентьевич говорил о прощении, о том, что если кто обидит. Так вот, вот это вот, по моему неботствованию, по моему, может быть, какому-то такому равнодушию, если я кого-то огорчил, если я оскорбил словом, если, может быть, как-то поступил грубо и даже не заметил, возможно, то это уже также является вот этим преткновением для того брата. Почему? Потому что Он молится и говорит: «Отче наш, сущий на небесах». И доходит до слов: «И прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И здесь брат притыкается, здесь он не может сказать, как и мы прощаем должникам, потому что обида в нем. Тяжело ему, тяжело это сказать. И мы являемся, я, к примеру, могу являться виновником этого. Я уже, можно сказать, этот завуалированный соблазн, он его склоняет все же таки оставаться в этом состоянии обиды, в этом состоянии огорчения. Не могу простить, не могу, трудно простить. А если в этот момент придет Христос? Если в этот момент будет восхищение, славное восхищение Церкви? Как человек к этому не прощено? Будет взят, восхищен. Нам надо важно это также помнить. Понимать, это очень важный момент, на который я хотел обратить. Я проповедь назвал «Преткновение брату». Тема этой проповеди вот. Но Библия бы была не Библией, если бы она не давала и не имела ответы на все вопросы, имела хорошие советы. Действительно, это Слово Божие, это чудная книга. И вот из вот этой ситуации, последнее, которое мы слышали. Как же выходить? Ну, ведь часто такое бывает в жизни. Я думаю, все вы согласитесь, что часто бывает такое, что-то сказал, а у меня в сердце уже какая-то неприязнь, у меня уже осадок, а уже какая-то там горечь. И жду, когда человек придет, жду, когда он осознает, жду, когда он все-таки поймет и подойдет и скажет: «Ну, извини, там, сказал не то, может быть, сказал не вовремя, сказал не тогда, когда нужно, или грубо, или не с той интонацией». И ждем, ждем. И это ждание растягивается на недели, на месяцы, а может быть, даже и на годы. Как выходить из-за такой ситуации? И Христос, кстати, в контексте того, что Он говорил о соблазнах, невозможно не прийти соблазн, хоть в Луки, хоть в Матфея. Он говорит еще такие слова. Матфея 18:15. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Вот, оказывается, в чем, как разрешается ситуация. Не надо ждать недели, месяцы, годы. Почему? Потому что брат, он, может быть, просто сказал, не думая, и не имея в виду огорчить или кому-то специально, просто так сказал, ну, в силу своего характера, там, может, каких-то обстоятельств. И вот Слово Божие советует. Ты видишь, ты считаешь, что он против тебя согрешил. Это грех? Пойди и обличи. Пойди поговори. В другом месте сказано: выговори ему. Поговори с ним один на один. И часто, очень часто на вот этой ступеньке первой решаются все эти вопросы, выясняются все эти непонимания, и все, на этом заканчивается. Друзья жмут друг другу руки, молятся и друзьями расходятся. Ну, конечно, если этого нет. Оказывается, что если бывает такое очень часто, подходишь и говоришь: что ты имел в виду? Вот ты смотри, как ты сказал мой адрес или сделал что-то. А он объясняет, и все становится на свои места. И обиженный понимает, что это, как говорится, оно, как говорят, в мире выеденного яйца не стоит. Настолько мелочь, настолько такое простое, настолько оно, можно сказать, на него обратить внимание не надо. Я скажу, один такой пример в моей жизни было. Один человек, ну, очень на меня был недоволен, злой. Это длилось очень долго. Очень долгое время. Я не мог понимать, почему, в чем дело. И как-то так получилось, что мы поговорили с ним. И он сказал мне так: «Вот ты разговаривал, я слышал твой разговор, ты разговаривал с одним человеком. И вот ты назвал людей неверующих, что они безумцы, что они, в общем, нечестивцы, все такое. И видишь, ты меня туда приписал». Я говорю, что? Я говорю, никогда не считал тебя неверующим. Ты сам говорил, что ты католик, что ты верующий. Ты не относишься. И когда мы говорили о совсем другой категории людей. И ты это были шузы, сшитые не для тебя. Ты одел не свои шузы. Я тебя вообще не имел в виду и не представлял, не мог тебя к этой категории. Говорю, Слово Божие так говорит. 13-й псалом говорит, что сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Я повторил слова Библии. И к тебе это, и все. Оказывается, он воспринял это. И не надо было мне долго так ждать, выжидать и думать, почему. Если бы я раньше пошел, если бы я раньше с ним поговорил, ситуация, возможно, изменилась бы намного раньше. Конечно, если человек сделал, можно сказать, поднялся на эту ступеньку, обличи его между тобой и одним. Ну, человек не слушает, тогда Христос говорит, если послушать тебя, то ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Ну, уже третья ступень. А если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь. Ну, я скажу, вот эти все ситуации, они очень быстро и решаются на более нижней ступеньке, чем на верхней. Это уже крайний случай. Поэтому дал бы нам Господь это чувствование, понимание и ответственность за наши слова, за наши поступки, за наши дела. Конечно, человек, который сильно верит, который тверд в уповании, он даже не обратит внимания, что кто-то там сказал грубое слово в его адрес или еще что. Он просто это проигнорирует и все. Но слабо обратит внимание, это будет для него преткновением. Пусть Господь даст нам мудрости правильно поступать во взаимоотношениях с нашими друзьями, ибо мы церковь, мы единый организм. Страдает ли один член с ним? Не скажу страдает, а скажу должен страдать. Должно страдать все тело. Дал бы Бог, чтобы было так. Ему за все слава. Давайте помолимся. Аминь.